Новости этого дня. Со всеми подробностями. Одна за другой. Объективно, кратко, содержательно. Поток. Успеем сказать главное.
Это радиостанция «Говорит Москва». Сегодня вторник, 15 марта. Программа «Поток». Рассказ о главных событиях этого дня. В студии Юрий Будкин. Вот коротко главная тема выпуска. Начался вывод российских войск из Сирии. Кремль не связывает начало вывода войск с давлением других государств. В Минобороны говорят о продолжении операции против террористов в Сирии, несмотря на вывод основной группировки войск. Назначен новый глава «АвтоВАЗа». Им стал француз Николя Мор. ФСБ возбудило дело по факту хищения денег руководящими структурами, руководящими сотрудниками Минкультуры. Гражданина США и двух британских дипломатов поймали на слежке за воздушно-космическими силами России. И накопительную часть пенсии в России могут заморозить еще на год.
Внимание, внимание!
Говорит Москва! Говорит Москва!
Говорит Москва. 94,8. Поток. Успеем сказать главное.
Министр обороны Сергей Шойгу, следуя приказу президента Путина, распорядился с 15 марта начать передислокацию на территорию России основной части группировки российских вооруженных сил в Сирии. Глава Минобороны накануне вечером во время совещания с президентом перечислил достигнутые в Сирии военные успехи. Шойгу сообщил, что из-за Латакии вытеснены террористы, восстановлено сообщение с Алеппо, в Пальмире продолжается зачистка боевиков, а авиабаза Квайрес деблокирована. Всего при поддержке нашей авиации сирийские войска освободили 400 населенных пунктов и достигнут существенный перелом в борьбе с терроризмом. Президент Владимир Путин таким образом подвел итоги деятельности российских военных в Сирии.
Эффективная работа наших военных создала условия для начала мирного процесса. Считаю, что задачи, поставленные перед Министерством обороны и российскими вооруженными силами в Сирийской Арабской Республике, в целом выполнены. При участии российской военной группировки сирийским войскам и патриотическим силам Сирии удалось кардинальным образом переломить ситуацию в борьбе с международным терроризмом и овладеть инициативой практически на всех направлениях. Создать условия, как я уже сказал, для начала мирного процесса. При этом наши военнослужащие, солдаты, офицеры проявили профессионализм, слаженность, умение организовать боевую работу вдали от своей территории, не имея с театром военных действий общей границы. Действовали эффективно в течение почти полугода, осуществляя необходимое снабжение и руководство боевыми действиями. Считаю, что задачи, поставленные перед Министерством обороны и вооруженными силами, выполнены.
Это президент России Владимир Путин. Сегодня первая группа вернувшихся из Сирии Су-34 приземлилась под Воронежем. Перед посадкой истребители-бомбардировщики прошли над аэродромом на малой высоте в парадном строю. Агентство России сегодня сообщает, что на торжественную встречу летчиков, которые вернулись с выполнения боевого задания, в Воронеж прибыл и командующий ВКС генерал-полковник Виктор Бондарев. Также встретить летчиков на аэродром пришли их жены, дети, родные и близкие. Вывод войск из Сирии в программе «Пиджаки» сегодня комментировал президент Академии геополитических проблем генерал-полковник Леонид Ивашов.
Полгода достаточно, чтобы разгромить основные группировки террористов, значит, там командные пункты, систему материально-технического обеспечения. Это сделано. Это сделано.
Но подождите, вот вы говорите, это сделано. Опять же, тогда почему для всех так неожиданно произошло то, что произошло?
А вы знаете, неожиданно. Ну, а вот наш не был разве ожидаемым для кого-то?
Это может быть. Но это если уже... вы говорите, вот случился, войска уже там, операция идет. Если все заканчивается, если цели почти достигнуты, значит, в общем, все понимают, что вот-вот, видимо, закончится операция. Похоже, этого не было.
Нет, то, что интенсивность, вот проследит интенсивность боевых вылетов в последние вот даже недели, она резко упала. Значит, то есть, так говоря косвенным языком, авиация и летчики остаются без работы. А зачем тогда там находиться? Это раз. А то, что от неожиданно, ну, таковы законы информационной войны. Если бы заговорили об этом пораньше, там бы судачили, поражение там и прочее, прочее. Ну, мы видим, как атакуют нас. А здесь внезапно все. Перелом наступил в военных действиях, это все признают. И дальше военные, это всегда в любых ситуациях, военные выходят как бы во второй эшелон, эшелон, и в первый эшелон политики, дипломаты, и запускается переговорный процесс. Это вот раз. Второе, ведь мы видим, как развернули информационную пропаганду даже в той же Европе. Уже, оказывается, беженцы — это результат наших бомбардировок там, это миллионы там беженцев в Европе. И потоки вот эти, что мы якобы изгоняем, тоже вот здесь вот сыграли, так что, пожалуйста, беженцы будут бежать, но мы здесь ни при чем. Так что я полагаю, что очень правильно. Ну и давайте все же будем учитывать сложнейшую экономическую и кризисную ситуацию в нашей стране, внутри страны. Правительство довело вот тоже до ручки, как говорится, экономику. А военные операции, содержание вот этой группировки, ну, за рубежом, оно, знаете, стоит немалых денег, так скажем.
Скажите, Леонид Григорьевич, ну вот когда военные говорят о том, что все сделали правильно, ни одного ошибочного удара, вот насколько в это можно верить?
Вы знаете, я общевойсковой командир и воспитывался и в училище, академик, как общевойсковой командир. И я могу оценить вот эту операцию в формате всех боевых действий. Блестяще работали, и, честно, многие вопросы для меня оказались неожиданными. Да, где-то в Сердюковске там времена многое поломали, боевой подготовки не было, но вот среднее звено, оно всегда работало. И спецназ, я знаю, не обращая там на политические всякие иные там решения, работали. И работали авиационные полки. Пришла новая техника, вот за эти пару лет мощнейшая была, собственно говоря, подготовка, и я видел это, войска в поле, войска в море, войска в воздухе и так далее. И вот там как бы шла проверка. Поднялась и дисциплина в вооруженных силах и так далее. И вот там все это блестяще проявилось.
Но согласитесь, что безошибочно это значит без единой ошибки.
Ну, что-то бывает на тактическом уровне. Понимаете, это всегда бывает. Есть и теория массовых чисел, что всегда, значит, есть и там теория вероятности и так далее. И вот всегда что-то может быть. Но это единичные случаи.
Леонид Ивашов, президент Академии геополитических проблем, фрагмент программы «Пиджаки».
Говорит Москва. Поток. Новости этого дня.
Кремль не связывает начало вывода войск из Сирии с давлением других государств. Такое заявление журналистам сделал сегодня пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Песков напомнил, что вывод российских войск – это решение Владимира Путина, а не результат каких-либо переговоров, к примеру, с лидерами стран Запада. Решение, как сказал Песков, принято на основе данных по итогам работы российского контингента в Сирии. Научный сотрудник Института востоковедения Российской академии наук Григорий Миломедов с нами на связи. Григорий Иванович, здравствуйте.
Здравствуйте.
Скажите, но вот нынешнее поведение Российской Федерации, оно увеличивает шансы отставки Асада? Или в этом смысле в судьбе Асада ничего не меняется?
В принципе, увеличивает шансы отставки Асада, хотя от него самого сейчас зависит очень много. Если он сумеет добиться военных успехов при наступлении на Пальмиру и показать, что именно он является самым эффективным игроком против ИГИЛ, то это, конечно, усилит его позиции на переговорах.
Но, в принципе, если уже пытаться подводить итоги почти полугодового пребывания усиленного военного контингента России там, в Сирии, а чего добились российские военные? Как-то расстановка сил в регионе поменялась? Ну, к примеру, тот же Асад, он стал сильнее?
Да, Асад, конечно, стал сильнее, но теперь ему предстоит доказать, что он способен быть сильным сам по себе, а не только благодаря российским самолетам. И для оппозиции сейчас тоже момент истины. Ей сейчас придется доказать, является ли она какой-то реальной силой или все-таки нет. Потому что перемирие разгромило оппозицию на несколько частей. И вот те, кто не примкнул пока к перемирию, они рискуют просто быть уничтоженными. Им придется либо присоединяться к Асаду, либо присоединяться к джихадистам.
Но подождите, ведь нынешние переговоры, которые начинаются сейчас в Женеве, они ведь совершенно точно пойдут по другому сценарию, учитывая, что именно сегодня начинается вывод российских войск из Сирии. То есть Асад на этих переговорах слабее, нет?
Асад на этих переговорах, конечно, слабее, но не факт, что он сам это осознал. Не факт, что он сам это осознал, и, кроме того, он просто вынужден... продолжать ту линию, которую он вел до сих пор. Он уже не может сейчас заявить: извините, я ошибся, в апреле не будет парламентских выборов. Или, извините, я приостанавливаю свое наступление в провинции Идлиб и в провинции Хама. Он все равно будет вынужден это делать.
Ну хорошо, тогда по-другому. Вот то, что на территории Сирии будет меньше российских военных, но российские военные останутся, это что-то меняет?
Да, это прежде всего означает, что сейчас активизируются Турция, Саудовская Аравия и Катар. Они воспримут вывод российских войск как сигнал к тому, что они снова могут начать поддерживать своих ставленников, посылать новых боевиков, оружие и так далее. С другой стороны, в ответ активизируется Иран, который последнее время пытался, так сказать, тяжесть военных действий переложить на плечи России. А Россия сможет выступать с позиции над схваткой. Это, конечно, более выгодно.
Спасибо, Григорий Меломедов, научный сотрудник Института востоковедения Российской академии наук. Теперь сирийский политолог Салим Али-Асад. С ним побеседовал мой коллега Антон Лемесев.
Самое главное, сейчас мы смотрим, есть политическое урегулирование пошло. Поэтому нужно работать по другому фронту. И самое главное, здесь Россия дает сигнал всему миру, что она готова работать в направлении политического урегулирования кризиса в Сирии. Я думаю, это компромисс, который уже достигнут между Россией и США.
Как вообще отнеслось вот сирийское правительство к решению Путина?
Я думаю, что отрицательно. Мы слышим до начала этих приговоров, накануне этих приговоров в Женеве, есть очень громкие заявления, чтобы мы не будем обсуждать судьбы президента, это красные линии, ни в коем случае. Мы будем идти по каким-нибудь политическим рубежам, как мы считаем правильно, будем воевать против только террористов и так далее, и так далее. Накануне этих событий заметно, что как будто якобы правительство или государство, или режим, он чувствует себя, как будто он победителем, он будет навязывать свое видение каким-нибудь политическим регулированием, как он видит ее. Но Россия, она видит будущее Сирии по-другому, она видит, что все должны идти на компромисс, все должны быть готовы быть компромиссом. Россия доказала всему, сейчас она поддерживает только Сирию и поддерживает политическое урегулирование в Сирии. И я не думаю, что режим, он готов идти на 100% политическое урегулирование, которое он считает себе готов идти на какие-нибудь уступки.
То есть вам кажется, что Асад хотел бы, чтобы эта военная помощь продлилась, и вот этот процесс мирного урегулирования, он произошел чуть позже, чем сейчас?
Ну, скорее всего, вы знаете, он хотел, конечно, да, военная помощь должна быть, и как будто якобы она бы дала ему силу, он чувствовал себя за собой, за своей спиной, как будто такая сила, которая его поддерживает, постоянно в этих приговорах даже. Понимаете, это для него вот сильная позиция его будет, правильно. Но он сейчас лишается, показывает своему миру, что мир уже договорится о каком-нибудь политическом урегулировании, особенно американцы с Россией. И поэтому он должен идти на какие-нибудь компромиссы. Я не думаю, чтобы он был готов на каких-нибудь компромисс идти с кем-нибудь. Накануне он объявил о каких-нибудь парламентских выборах. Мы видим, что о каких парламентских выборах идет, если не идет политическое урегулирование. Мы понимаем, что правила игры должны меняться. Мы должны разговаривать о новой конституции. А какой для нас парламентские выборы, если будем делать новую конституцию? Видно, что он понимает политическое урегулирование по-своему. А для него это сохранение власти, скорее всего. Никаких структурных изменений в режиме он не хочет проводить, он хочет сохранить режим Мюрстовани. Я не говорю, что как будто якобы военная операция России в Сирии, она закончилась. Она не закончилась. Россия начала работать в направлении реорганизации сирийских войск, работала в направлении, чтобы она возвращала контроль государства и на многих районах. Она устанавливает контроль над границей с Турцией в различных местах. Сейчас и самое главное, мы сейчас уже говорим о политическом урегулировании. До 30 сентября никакого разговора о таких политических урегулированиях не было. Те ждали падения режима Асада. Все эти, как мы называем их, фашистский фронт, донесем ему до большой удар. ИГИЛ стал отступать.
Салим Али, вам все-таки кажется, что Асад может несколько негативно, да, относиться к такому вот, казалось бы, неожиданному решению Путина?
Весь режим, он ожидал от себя, чтобы он будет диктовать свои условия или свое видение, навязывать свое видение политического или будущей Сирии. Здесь видно, чтобы не получился у него свои сценарии политического регулирования. Потому что получается, он должен идти на компромисс. В сирийском народе много есть оппозиции, не только арриядовской, саудовской оппозиции. Россия, она спасала Сирию в первую очередь, и спасла его тоже, можно говорить. Сохранить режим в таком виде, который существовал до 2011 года, невозможно. И не надо нам такого режима, диктаторского, деспотического режима. Нам нужен совсем другой режим. Пускай будет с Асадом, но Асад, он должен менять свои поведения, поменять полностью вообще структуру этого режима.
Это сирийский политолог Салим Али-Асад. Мы продолжаем, следим за лентами новостей. Удивительные новости поступают из Сочи. Агентство России сегодня рассказывает, сторож забрал из сочинского санатория на дачу стул со спрятанной в нем заначкой директора. Заначку оценивают в 100 тысяч евро, это примерно 8 миллионов рублей. Руководитель пансионата, как сообщается, в полицию обращаться не стал, решил провести расследование сам. Найти вора удалось благодаря детектору лжи, испытания на котором прошли несколько сотрудников пансионата.
Слушать, думать, знать, говорит Москва. 94.8 FM.
Поток. Возвращаемся к сирийской операции. В Минобороне говорят о продолжении операции против террористов, несмотря на вывод основной группировки войск. Российская авиация продолжит наносить удары по террористам. Об этом на торжественном мероприятии на авиабазе Хмеймим заявил сегодня заместитель министра обороны Николай Панков. Достигнуты определенные положительные результаты. Появился реальный шанс положить конец многолетнему противостоянию и насилию. Но о победе над терроризмом говорить пока рано. Российская авиагруппа имеет задачу продолжить нанесение ударов по объектам террористов. Перемирие действует в Сирии с 27 февраля, но, как сегодня напоминал и замминистра обороны, это перемирие не распространяется на боевиков Исламского государства, Джабхата ан-Нусра и других группировок, которые признаны Советом Безопасности Организации Объединенных Наций террористическими. Лидер ЛДПР Владимир Жириновский прогнозирует потерю России влияния на Ближнем Востоке из-за вывода ВКС из Сирии. Вот что Жириновский, к примеру, сказал в интервью нашей радиостанции.
Надо там оставаться и увеличивать наш контингент. Добавить туда сухопутные войска, больше авиации, ракеты, танковые войска, БТР. Все, что у нас есть, там должно находиться. Такой вариант ближневосточного военного округа России. И при необходимости помочь багдадскому правительству отутюжить весь Ближний Восток. Помочь курдам, турецким, иракским, сирийским, иранским создать независимое, мощное 40-миллионное курдское государство, которое было бы под нашим контролем. Армянам помочь вернуть западные земли. Турция должна быть расчленена. И никаких потоков газа и нефти в Европу через Ближний Восток. Вот тогда это был бы успех. И потом то же самое сделать, укрепить Среднюю Азию, чтобы никто не сунулся туда из Афганистана. И когда американцы окончательно уйдут с Афганистана, туда вернуть группировку, там навести порядок. Если потребуется, ввести войска на территорию Пакистана, то есть навести порядок. Никаких талибов, никакой аль-Каиды, никакого исламского государства. Везде интересы России, русский флаг. Поэтому надо вернуть армию туда и добавить еще. Я думаю, это произойдет в ближайшие месяцы.
Вот сейчас нам чего удалось там достичь? Почему мы будем...
Ну, сейчас мы достигли определенных успехов. Уничтожено огромное количество бензовозов, нефтевозов. Уменьшило снабжение деньгами. Уничтожены многие базы исламистов, личный состав. То есть мы отутюжили, но это мало. Враг до конца не разбит. Это процентов 30, не больше. А нам уже на 90% уничтожить. А теперь что получится? Кто может нам гарантировать, что ИГИЛ не начнет наступать, и сирийская армия будет откатываться обратно к Дамаску, и снова все города Сирии будут в руках ИГИЛ? И Турция может вести войска, и Саудовская Аравия, и к власти приведут другое правительство в Сирии, другого президента, и наши базы закроют, и у нас не будет никакого влияния на Ближний Восток. Это нам зачем нужно?
Это член Комитета Госдумы по обороне, лидер партии ЛДПР Владимир Жириновский. С ним побеседовал мой коллега Антон Лемесев. Кстати, опросы провели, и выясняется, что большинство граждан России хотят продолжения бомбардировок России в Сирии. Правда, при этом все меньше интересуются ходом конфликта. Это один из результатов опубликованного сегодня исследования Левада-центра. В конце января людей опрашивали, 1600 человек спросили, и только 18% говорили о том, что нужно и дальше. Вот точно 18%, но 41% говорят, что, в общем, скорее нужно бомбить, чем не нужно. Сергей Гончаров, президент Ассоциации ветеранов подразделения антитеррора «Альфа», с нами на связи. Сергей Алексеевич, здравствуйте.
Добрый день.
Ну вот, главный же вопрос был, мы туда приходили для того, чтобы разбираться с террористами. Вот с вашей точки зрения, на данный момент можно говорить, что, к примеру, вот эта террористическая организация, запрещенная у нас под названием «Исламское государство», она как-то, ну, пострадала серьезно от этой операции российских военных?
Ну, давайте, как говорится, разложим позиции по тому приказу, который дал верховный главнокомандующий о выводе наших, как говорится, части вооруженных формирований, особенно воздушных сил из Сирии, говорит о том, что я не слышал такого, чтобы наш президент или кто-то из высокопоставленных руководителей, как говорится, в Кремле заявлял, что мы будем воевать с ИГИЛ до конца. Все прекрасно понимают, что даже уничтожая ИГИЛ в Сирии, уничтожить ИГИЛ на сегодняшний момент практически невозможно. И это все осознают, и думаю, что других комментариев даваться не будет в этом случае. Поэтому на сегодняшний момент я вижу вот это решение, состоящее из двух, как говорится, таких главных позиций. Первое – это военное. Но надо признать, что российские вооруженные силы показали отличный пример, что они могут воевать, как они действуют в боевой обстановке, какова выучка наших военнослужащих, какова наша боевая техника. Это первый факт, который никто отрицать не может, и думаю, что это реальность, которую уже восприняли, особенно Соединенные Штаты Америки. И второй – это фактор политический. Если мы говорим о том, что Россия является такой структурой, которая первая подвигла всех к мирному процессу и переговорам, поэтому, наверное, переговоры мирные можно вести тогда, когда никто не воюет. И, наверное, последний в этом же аспекте, можно сказать, что, вы понимаете, нам бы не хотелось, как я думаю, вступать в затяжную войну в Сирии, допустим, как было в том же Афганистане. Это не наша позиция. И до сегодняшнего момента, мне кажется, что наши вооруженные силы выполнили главную задачу, уничтожили большую часть боевиков и дали правительственным силам Асада уже довольно-таки серьезно воевать и добиваться больших военных успехов на территории Сирии против вот этих террористов, бандитов, как хотите их называть.
Подождите, Сергей Алексеевич, но все-таки вначале говорили о том, что с террористами нужно бороться на дальних подступах. И, следовательно, мы должны говорить о собственной территории. Здесь можно меньше опасаться террористов типа ЕГЭ.
Ну, наверное, вы правы, мы на дальних позициях и воевали, но говорить о том, что дальние позиции мы отстояли с честью, говорить о том, что у нас теперь будет все нормально, я так не могу, вы же видите, что делается на Северном Кавказе, тоже в Дагестане. Ни одного дня не проходит, чтобы наши силовики не проводили антитеррористическую операцию и не, как говорится, не воевали с теми бандитами, которые орудуют сейчас на этой территории. Поэтому я сейчас вот такой большой связи не вижу, связь только одна, что тех бандитов, которые мы уничтожили там называют цифру 2 или 4 тысячи, они никогда уже не придут к нам. Это уже плюс.
И еще одно. Как вы объясните результаты социологического опроса, согласно которому 18% граждан России точно уверены в том, что вот все это надо продолжать? То есть не сейчас их спрашивали, а когда это еще продолжалось, их спросили, надо и дальше. 18% говорят, точно надо, еще 41% говорят, скорее да. То есть это милитаризированный народ получается?
Ну, я не думаю, что это народ, просто мы такая страна, которая всегда хочет чем-то гордиться. К сожалению, нынешняя историческая позиция нам не позволяет высказывать такую гордость, как мы празднуем 9 мая. Представляете, да? Что весь народ празднует, потому что мы почему-то гордимся прежними успехами, прежними победами. И, к сожалению, вот таких ярких побед в сегодняшней истории у нас нет. Поэтому то, что происходило в Сирии, это поднимало престиж нации, нечего скрывать, престиж наших вооруженных сил и нашей боевой техники. Поэтому я в этом ничего зазорного не вижу, что 41%, допустим, ответил на этот вопрос именно так, как они считают нужным. Я думаю, еще повторяю, в этом ничего предусудительного я не вижу.
Спасибо.
Никакого милитаризма, просто гордость за свою страну, за свои вооруженные силы.
Спасибо, Сергей Гончаров, президент Ассоциации ветеранов подразделения антитеррора «Альфа». Прямо сейчас новости.
Поток. Новости этого дня.
Это радио «Говорит Москва». Сегодня вторник, 15 марта. Программа «Поток». Разговор о главных событиях этого дня. Назначен новый глава «АвтоВАЗа». Как и предполагалось, им стал француз Николя Мур. Решение вступает в силу 4 апреля 2016 года. О нашей радиостанции подробности рассказали в пресс-службе государственной корпорации «Ростех». Она одна из собственников «АвтоВАЗа». Французу 55 лет. Он сейчас на должности генерального директора «Рено» в Румынии, руководит всей коммерческой и производственной деятельностью компании. А еще он на должности президента и генерального директора акционерного общества «Автомобиль Дача», производителя одной из самых быстрорастущих автомобильных марок в Европе и крупнейшей частной компании в Румынии. То есть француз Николя Мор работает в Румынии, но уже в апреле приедет в Россию. Автоэксперт, ведущий программы «Моторы» на радиостанции «Говорит Москва» Роман Щукин. Ром, добрый вечер.
Да, Юра, добрый вечер.
Ну, в общем, это не сюрприз, что именно Николя Мор, но все-таки теперь, когда уже точно говорят, да, он будет работать с апреля, чего ждать-то?
Ну, ничего хорошего, я честно скажу, потому что, во-первых, мне вся эта затея с отставкой Бо Андерсона не нравилась с самого начала, не нравится сейчас. Во-вторых, Юр, ты знаешь, я не видел в биографии Николя сколько-нибудь заметных успехов на почве автомобильной промышленности и в руководстве компании он с 2014 года. Кстати говоря, с 2014 же года Бо Андерсон занимал пост на АвтоВАЗе. То есть они, в принципе, стартовали в одно время, и Николя достался производитель, который выпускал к тому моменту уже успешные автомобили «Логан», всю линейку, включая универсалы, «Дача», которая выпускала к тому времени уже «Дастер», который по всему миру, ну, в большей части мира продается. И, кстати говоря, у наших соседей на Украине он так и называется «Дача Дастер» и «Дача Логан». Поэтому он управлял успешной компанией. То, что говорят о том, что выросли продажи, они и были высокими у «Дачи». А «АвтоВАЗа» продажи были низкие. Если сейчас посмотреть на то, что делал Бо Андерсон, он повысил почти по каждой модели значительно продажи автомобилей, ввел две совершенно новые модели. Поэтому не знаю. Судя по тому, по тем планам, которые опубликованы, Николя собирается оптимизировать и наращивать сеть поставщиков здесь, в России, каких-то подрядчиков «АвтоВАЗа». Это то, что Андерсон делал с точностью, да наоборот. Он сокращал количество поставщиков, пропалывал эти грядки и оставлял только самых надежных и самых проверенных. Поэтому, нет, не знаю, мне интересно посмотреть, как будет развиваться.
И все-таки вот этот Николя Мор, мы понимаем, что это, что называется, проверенный кадр «Рено», но судьба, как это сказать, влияние «Ростеха», насколько сильно при назначении именно этой кандидатуры?
Понятия не имею. Вот чего я не знаю, так это какое влияние «Ростеха». Я только знаю, что сейчас намечается ситуация, при которой компания, принадлежащая «Рено», это дочернее предприятие «Дача», я напомню, это дочернее предприятие «Рено», управлялась человеком, который сейчас становится во главе предприятия, которое выпускает прямые конкуренты «Рено». Я напомню, что «АвтоВАЗ» в своем сегменте конкурирует как раз с автомобилями «Рено» и «Ниссан» в том числе. То есть получается ситуация, при которой одна компания должна каким-то образом так руководиться, чтобы конкурировать со своими же собратьями. Мне сложно представить. Я бы особо стараться не стал на этом посту, честно говоря. И вообще мне не нравится история назначения топ-менеджеров на такие предприятия на 1.5-2 года. Невозможно сделать сколько-нибудь серьезное дело и добиться серьезных результатов за этот период.
Но когда ты говоришь на 1.5-2 года, ты предполагаешь, что он просто дольше не проработает или таков контракт?
Не знаю. Я думаю, что мы увидим под копирку историю с Андерсоном. Что-то будет сделано с предприятием, но не будут достигнуты те результаты, которые запланированы, и мы увидим нового руководителя.
Спасибо. Роман Щукин, автоэксперт, ведущий программы «Моторы» на радио «Говорит Москва». В свою очередь, председатель комитета Госдумы по промышленности Сергей Сапко, например, считает нужным на конвейерах «АвтоВАЗа» производить и вовсе сельскохозяйственную технику. Вот что он сказал сегодня в рамках программы «Власть» на нашем радио.
Зачем нам нужно производить вот эти машины, а потом еще выдавать населению субсидии, чтобы они их покупали, потому что они по такой цене, такого качества никому не нужны. Значит, мы грохаем миллиарды на то, чтобы эти машины производились, потом должны населению дать еще миллиарды для того, чтобы они их покупали, эти машины, вместо того, чтобы выделить кусочек от этих миллиардов на переквалификацию того же самого персонала, чтобы не было никаких социальных напряжений, чтобы люди имели рабочие места свои, и на этих конвейерах начать производить нормальную сельскохозяйственную технику, которой у нас катастрофически не хватает. Президент сказал, нужно осваивать те земли, которые заросли, миллионы гектаров неосвоенных.
Председатель комитета Госдумы по промышленности Сергей Сапко. Это фрагмент сегодняшнего выпуска программы радиостанции «Говорит Москва. Власть».
Слушать. Думать. Знать. Говорит Москва. 94.8 FM.
Поток. Успеем сказать главное.
Федеральная служба безопасности возбудила дело по факту хищения денег руководящими сотрудниками Министерства культуры. В самом министерстве даже были проведены обыски. По словам источника агентства «Интерфакс», дело связано с реставрацией памятников, и полиция задержала одного из заместителей министра культуры России Владимира Мединского. Это имя этого человека сейчас я попытаюсь найти. Это Григорий Перумов, который курирует департамент государственной охраны культурного наследия, департамент управления имуществом и инвестиционной политики, а также учреждение под названием «Агентство по управлению и использованию памятников истории и культуры». Перумов не единственный задержанный, есть и другие сотрудники министерства. Все это связано, как говорят, Интерфакс сообщает со ссылкой на источники, близкие к руководству Минкульта. Как говорят, все это связано с реставрацией памятников истории и культуры в Псковской области, в Изборске, Труварова городища, Никольской церкви, Никольского собора и некоторых других. Предполагается, что средства из госбюджета, которые были выделены на реставрацию этих объектов, были похищены, ну или частично похищены. Реставрация, в рамках которой были совершены хищения, производилась в Псковской области. Вот что говорит бывший депутат Псковского областного собрания, сейчас член Федерального политического комитета партии «Яблоко» Лев Шлосберг.
По несчастному Изборску, реставрация которого делалась еще в конце советского времени, на мотив реставрационных работ такого масштаба составлял 4 года, 48 месяцев. Вместо этого в плановое техническое задание включается срок полгода. То есть за 6 месяцев было необходимо прожить несколько реставрационных циклов. Это в принципе невозможно. Это плановое уничтожение памятников культуры. Соответственно, когда компания, получившая в ручном режиме государственные деньги, выходят на объект культурного наследия, а цена контракта по Изборску была 297 миллионов рублей, и компания «Балстрой» заявилась на конкурс в последний день, при том в тот период, когда Министерство культуры не выдавало лицензии даже на реставрационную деятельность, потому что проходила реорганизация Центра охраны культуры. И выиграла этот конкурс, не имея на то абсолютно никаких прав. Она приступила к работам в июне месяце, и к концу года превратила Изборск в нечто страшное, потому что это была не реставрация. Это было освоение финансовых средств, невзирая на все технологии, на указания архитекторов и реставраторов, которые занимались контролем за качеством работ. От них прятались, их указания не выполняли. Когда наступили холода, крепость сидели в пленку, вообще никто не видел, что с ней происходило. Они освоили деньги, подписали фиктивные акты и сбежали. Потом на следующий год, в 2013 году, чуть-чуть подлатали какие-то вещи для вида. И цинизм ситуации еще в том, что вот эти бюджетные деньги, которых Изборск ждал 30 лет, он получил на 1150-летие первое упоминание в летописи. Собственно говоря, это знаменитое упоминание о варяжских князьях, которое считается первым российским государством. И государство вот так организовало реставрацию Изборска. Изборск был единственным объектом Балстроя в связи с этим юбилеем. Компания была очень амбициозна. Она заявила, что их интересует суммарный объем заказов под миллиард. И это ООО «Торги и консалтинг» вместе с Минкультурой организовала ход торгов таким образом, что вместе с Изборском одна и та же компания, в противодействии в конкурсе с другими совершенно компаниями, постоянно выигрывала, получая не только Изборские крепости, но и церкви в Изборской крепости, купеческие дома, реставрации Псковского драматического театра. Вот пока не накопили на миллиард, что называется, не остановили. Это была абсолютная коррупция. В течение хода этих работ очень многие люди, жители Изборска, Пскова, специалисты, люди приезжали из Петербурга, из Москвы, обращали внимание на безумный ход работ, что нужно останавливать, нужно спасать Изборск. Речь шла даже не о деньгах, речь шла о спасении Изборска. Несмотря на это, работы продолжались, и затем были предприняты колоссальные усилия по остановке следствия, потому что приехавшая проверка счетной палаты установила подтвержденных расходов, у которых нет оснований, на 60 миллионов рублей, то есть 20% нет. И эта проверка ничему не привела. В 2014 году к выборам губернатора следствие было просто заморожено. Я думаю, что господа решили, что и в этот раз сошло с рук, а это явно не первый, и пошли дальше. У них же был Новодевичий монастырь, у них Московский собор в Кронштадте, а у них строится Сергиевая лавра. То есть они получали фантастические подряды. Имея опыт работы в реставрации официально с момента начала работы в Изборске меньше 5 лет, они получали самые лучшие объекты русской культуры, самые уникальные памятники, самые дорогостоящие объекты, и работали там абсолютно топорно, без всякой квалификации, без всякого понимания сути реставрационного процесса. Поэтому сейчас следствию предстоит огромный объем работы. Я думаю, что они где-то еще попались сейчас, а дело по Изборску было настолько детально обсуждено. Сейчас, очевидно, масштаб их деятельности стал таким, что заметили что-то еще, и Изборск оказался делом фактически раскрытым. Для того, чтобы довести его до суда, на мой взгляд, нужно просто сшить все вместе, что и так уже существует.
Это Лев Шлосберг, он бывший депутат Псковского областного собрания, сейчас член Федерального политического комитета партии «Яблоко». Есть и новые подробности, вот источник Интерфакса, например, утверждает, что это уголовное дело в отношении сотрудников Минкультуры расследуют сейчас по статье «Мошенничество в особо крупном размере», а ущерб их действий превышает 1 000 000 рублей. Но вот непонятно, то ли нам таким образом объясняют, что это особо крупный размер, и ущерб от 1 000 000 рублей может ведь достичь любой цифры, либо в данном случае им меняется либо точно как раз 1 миллион рублей ущерба. Вот что говорит председатель Национального антикоррупционного комитета Кирилл Кабанов.
сознании граждан коррупция – это взятка. На самом деле, вот уже 3 года назад мы приняли решение и согласовали его и с правительством, и управлением по вопросу правительства коррупции президента. То, что подходы к борьбе с коррупцией должны быть основные, как с бизнесом. Это рентный бизнес с использованием административного властного ресурса. Он делится на получение коррупционной ренты с бюджетного процесса, с легального бизнеса, с граждан. Да, он, как любой бизнес, идет по цепочке. Малый, средний, большой. В большом бизнесе, в бюджетном процессе, есть сектора. История с памятниками культуры, а реставрационными работами, она формировалась в конце 90-х, начало 2000-х. Поскольку тогда государство начало выделять бюджетные средства на поддержание памятников культуры, причем они есть региональные памятники, есть памятники федерального значения. И постепенно мы видим, что чем больше стало выделяться средств, а посмотрите, какие за последние 10 лет объекты, глобальные объекты по восстановлению памятников. То есть тут же стал рынок монополизироваться, и в нем появился риск коррупционного воздействия, коррупционного проникновения. И, соответственно, мы говорим о том, что сегодняшняя история, она как раз ударила по этому сектору. То есть у нас есть конкретные бизнесмены, есть конкретные чиновники высочайшего уровня, которые распределяли эти бюджетные средства. В чем смысл этого бизнеса? Берется компания, дается лицензия на реституционные работы, дальше дается объект, смета либо завышается, либо вставляются работы, которые не выполняются. Их нету просто. Вот у нас в одном из регионов Центрального округа была такая история, когда памятник деревянного зодчества, церковь, основная сумма затрат была восстановление фресок. Там вообще фресок нету. Но постепенно мы все-таки смогли привлечь к ответственности по нашим материалам, не смогли привлечь ответственность чиновника, но просто его уволили. Настоящий момент, что касается сегодняшней истории, прекрасная оперативная комбинация и оперативная работа правоохранительных органов спецслужб. Выявлена цепочка, задержаны должностные лица, невзирая на чины и звания, но при этом, насколько мне известно, данное должностное лицо, то есть замминистра, да, он не был аффилирован к министру. Насколько мы изучали ситуацию, это человек, который был представлен министру, да, мы можем предположить, что это было пролоббировано именно с целью решения вот этих бизнес-вопросов коррупционных. И когда мы беседовали с министром, мы говорили, что один из рисков, который существует у него в министерстве, в рамках национального плана у нас были встречи, о том, что это как раз связано с реставрацией. И просили обратить на это внимание. Значит, насколько я понимаю, поскольку эта информация была отправлялась и передавалась недавно, может быть, и как раз это явилось то, что в взаимодействии с правоохранительными органами была проведена такая операция. Не знаю, не могу утверждать, но на сегодняшний момент надо понимать, что эти практики, они одинаковые совершенно. Они как под копирку сделаны. Они существуют и в регионах. Нужно проводить проверку предыдущих больших проектов. Любой большой проект выше 150 миллионов нужно четко проверять. И надо обратить внимание региональных властей, региональных правоохранительных органов на это направление, как одно из направлений, которое подвержено коррупционному риску. По поводу позиции Мединского, надо исходить из того, как велась работа с правоохранительными органами, как эта история развивалась. Тем более, если учесть, что это человек, который, насколько мне известно, не приводил Мединский, но исходя из этого, надо уже смотреть. Потому что мы сами прекрасно понимаем, если руководитель инициирует проверку, по которой возбуждается уголовное дело, а потом ему уже уходить в отставку, ну, наверное, это неправильно. Если человек покрывал историю, да, то, конечно, он должен идти персонально ответственность. Сейчас количество уголовных дел подобного характера, связанных с хищением бюджета, их количество увеличивается. Именно системных дел, когда не один человек стоит за решетку, какой-нибудь специально подготовленный фунт, а серьезные представители серьезной компании и представители власти. Пока этот процесс, вот поскольку он запущен, я считаю, что реально запущен, года 1.5-2 назад, в таком в объеме, то, естественно, еще очень много остается в тени. Надо понимать, что особенно в регионах проблема в том, что правоохранительные органы зачастую находятся в связке. И на федеральном уровне то же самое происходит. Они находятся в связке, происходят утечки, происходит определенная система коррупционной защиты. А поэтому это идет сложно, процесс идет сложно, но он идет.
Это Кирилл Кабанов, председатель Национального антикоррупционного комитета. Вот, например, по сообщениям ТАСС, если это можно считать новыми подробностями, задержано всего 3 высокопоставленных чиновника Министерства культуры, и среди них заместитель министра культуры Григорий Перумов. Правда, по ТАССу получается, что дело, по которому задержан Перумов, связано с реставрацией Новодевичьего монастыря.
«Право знать», — говорит Москва.
«Поток». Новости этого дня.
В России фиксируют попытки иностранных граждан собирать информацию о воздушно-космических силах России. Интерфакс сообщает об этом, ссылаясь на источник в отечественных спецслужбах. Там говорят о Моздокском районе Северной Осетии, где задержаны 2 британских дипломатов, которые не только находились на территории региона, куда можно регламентированно попасть иностранцам, но еще и скрыто наблюдали за территорией военного аэропорта Моздок. Ну и еще в марте этого года уже в Подмосковье рядом с аэродромом Чкаловский задержали американского гражданина, у которого был радиосканер, и который фотографировал эксплуатируемые на объекте самолеты военного и специального назначения. Эксперт по кризисным ситуациям, ветеран службы внешней разведки Лев Корольков. Лев Иванович, здравствуйте.
Добрый день.
Скажите, это как-то связано с какими-то другими совершенно достигаемыми целями в информационной войне, когда вдруг нет-нет сообщений про шпионов, а потом раз, про одних, про других широко пошло, или просто действительно в последнее время шпионов стало больше?
Ну, я должен сказать, что борьба на этом фронте, то есть на фронте борьбы спецслужб с происками, будем так говорить, иностранных разведок, она всегда обостряется по мере обострения общей обстановки, что мы имеем в настоящее время. Конечно, несколько странно, что английские дипломаты отправились в Моздок. Конечно, это аэропорт, который активно использовался в период обоих чеченских кампаний. В настоящее время это промежуточный или основной аэропорт, дром для военных, военной авиации, которая работает на Большом Ближнем Востоке. Вот. И он, безусловно, представляет интерес. Хотя все эти параметры его активно засекаются иными техническими средствами разведки. А вот почему там дипломаты приехали что-то уточнить и проверить, вернее, представители спецслужб дипломатическим, не паспортами, это уже вопрос другого порядка.
Нет, Лев Иванович, ну правда ведь, если дипломат едет на специальную территорию для того, чтобы снимать военный аэродром, ну это человек практически с красным флагом идет. Разве не так? Или это говорит о низком качестве шпионов, извините?
Ну, это для меня тоже странно, потому что как бы МИА-6, это самая контрразведка, и интеллигент сервис и военные разведки Великобритании как бы считаются чуть ли не эталонными, что, конечно, не совсем соответствует действительности. В распоряжении западных спецслужб очень мощные средства технической разведки, поэтому я хотел бы еще раз повториться, что удивительно, поехали конкретные персоналии, которые, конечно, находятся в поле зрения наших спецслужб, поехали что-то уточнять в район очевидного военного объекта. Что в первом случае, что во втором, как
аэродром Жуковский. Да, спасибо. Лев Корольков, эксперт по кризисным ситуациям и ветеран службы внешней разведки.
Говорит Москва. Поток.
В эти минуты на ленты новостей приходит сообщение о заявлениях Ольги Голодец. Вице-премьер говорит, никаких решений о заморозке накопительной части пенсии на сегодняшний день не принято. О возможности заморозки накопительной части пенсии, пока мы подробно не обсудим это в правительстве, дискутировать даже не будем. Не очень понятно, что это значит, потому что в правительстве что нет дискуссий или обсуждения в правительстве и общественная дискуссия для Голодец – это разные вещи. Не очень понятно, но такие заявления есть, и они появляются на ленте новостей в эти минуты. Сегодня «Ведомости» написали, что Минфин предлагает еще на год заморозить пенсионное накопление, и «Ведомости» написали, что этот вопрос уже обсуждается на совещании у премьер-министра Медведева. Чиновники якобы объясняют необходимость такого шага предстоящей реформой накопительной системы. Решается, оказывается, вопрос и о полной отмене накопительной части. Так, во всяком случае, в беседе с газетой «Ведомости» говорил некий неназванный сотрудник аппарата правительства. Судя по всему, Голодец теперь реагирует на это и говорит, что никаких решений о заморозке не принято. А пока вообще в правительстве это обсуждается, да и то подробно даже не обсудили. А потом, возможно, дискуссии, говорит Ольга Голодец. Директор Центра исследований экономической политики экономического факультета МГУ Олег Буклемишев с нами на связи. Олег Витальевич, здравствуйте.
Здравствуйте.
Ну вот, Голодец говорит, сначала мы там в правительстве обсудим, а потом будет, собственно, дискуссия. А высока вероятность полной отмены накопительной части?
Я думаю, что это уж практически решенный вопрос.
Именно полная отмена накопительной части?
Ну, а какая разница? То, что сделано уже несколько лет подряд, уже, понимаете, это уже фактически сделанные вещи. И будет довольно странно, если мы там сейчас 4 года отменяли, вот на год вдруг восстановили.
Насколько это законно, если это произойдет? Ведь у людей эти деньги как отложенные, нет?
Ну, точно так же, как это сделали с лицами, которые старше 67-го года рождения, в какой-то момент было принято решение, что им просто эти деньги отправляются на счета, и люди могут эти деньги так или иначе забрать или присоединить к остальным своим
пенсиям. Означает ли это, что накопительная часть пенсии, ну, здесь в России почему-то не работает? Или просто слишком рано еще для нашей экономики?
Нет, это не слишком рано, это было принято ошибочное решение в части продвижения пенсионной реформы. Было принято решение, что сегодняшний день для нас важнее политики на будущее, и вот это решение последовательно реализуется.
Ну а теперь-то какая дискуссия идет? Вот Голодец в эти минуты говорит, дискуссия о путях развития пенсионной системы не завершена. А куда идет это, куда ведет эта дискуссия?
Дискуссия это ведет к такому, знаете, советской форме пенсии, к собесу стопроцентному. И, в общем, мне представляется, что дискуссия сейчас будет о пенсионном возрасте, о каких-то таких вещах, которые лежат далеко за рыночной моделью пенсионной реформы.
Но рыночная модель не уживается с нынешней политикой правительства. В чем причина? Проблема-то в чем?
Проблема в том, что Та конструкция реформы, она должна была проработать еще какое-то время. В правительстве в какой-то момент сочли, что относительно небольшая сумма важнее, чем продолжение выполнения этой реформы. И в следующий раз, даже если эта реформа будет начата, люди уже будут относиться к ней довольно скептически. Поэтому, ну, проблема в том, что реформа была сорвана, и чтобы начать новую, потребуется много-много времени и усилий.
Вы говорите, что дальше будут говорить о пенсионном возрасте. Повысят, полагаете?
Конечно.
Насколько? Конечно.
Это на самом деле не так важно, потому что сконструировать и решение можно, ну, самым разным техническим образом. Это, по большому счету, технический вопрос. Могут градуировать пенсию в зависимости от числа отработанных лет стажа. Могут теперь играть вот этими баллами, на которые переведены обычные страховые пенсии.
Не в возрасте дело, это технический вопрос. Спасибо, Олег Буклемишев, директор Центра исследования экономической политики на экономическом факультете МГУ. Это была программа «Поток».